слушателей старше 16 лет.
«Серебряный дождь» в Красноярске представляет специальный проект «Люди дождя».
Добрый вечер. Год живописи формально завершается в нашем городе. Речь идет о 2016-м. У нас, если говорить о нем, сегодня некий резюмирующий эфир по живописи кисти красноярцев и ее месте в мире. У нас в гостях, вслед за совсем молодыми художниками, опытными мастерами, галеристами и кураторами, Сергей Форостовский. В преддверии вечера художника в Новотеле, он 12 декабря, мы решили поговорить о картинах, деньгах и самопрезентации. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу добавить, что Сергей Форостовский и молод одновременно, и опытен, и в возрасте. Мне 50 лет в этом году исполнилось.
Вот, кстати, в рамках предыдущих эфиров Елена Лукьянчук, куратор года живописи, рассказывала, что нормальная ситуация, когда художник на 50-летний юбилей только попадает на собственную выставку, если говорить о нашем выставочном деле, об отечественном.
Вот-вот. В художественной среде художник в 45 лет еще считается молодым художником, поэтому я вот себя причисляю к ним.
Какое чудесное место. Начнем как раз все-таки с самопрезентации. Расскажите поподробнее о том, в каких музеях и коллекциях по всему миру хранятся ваши работы.
На самом деле музеев много, но один из главных, которым я горжусь, это музей русского искусства в Санкт-Петербурге. Там, я считаю, что для меня это самая престижная моя работа, которая находится в самом престижном музее. Затем у меня работы есть в музее Сурикова в Красноярске, в музее Врубеля в Омске, в городском музее города Сан-Диего, США, огромное количество работ в музее русского искусства в Харбине, Норильская картинная галерея и, что еще очень важно, в Республиканском художественном музее имени Сампилова, город Улан-Удэ.
А как ваши работы оказались, например, в США?
В 90-е, в лихие 90-е, я был студентом во Владивостоке Института искусств, и огромное количество иностранцев посещало этот портовый город. Я работал в театре, к нам приехала труппа из города Сан-Диего, делали Гамлета на двух языках, на английском и на русском. И режиссер, зайдя ко мне в мастерскую, я работал за бутафорским декорационным цехом, он увидел работу старого Красноярска, Владивостока, он ее приобрел и для музея. Впрочем, потом он мне отписался, даже показал фотографию, где она висит на почетном месте.
Вам лестны такая география?
Я, конечно же, горд тем, но США для меня не есть показатель и стимул для того, чтобы я там где-то висел. У меня работа находится и в Болгарии, и в Австралии, и в Корее, и в Японии.
А почему вы так выделяете музей северной столицы?
Потому что я думаю, что всякому художнику русскому, я думаю, престижно висеть и в Третьяковке, и в Русском музее, и в Эрмитаже. Поэтому у меня еще впереди, все впереди.
Да, мы помним, молодой художник. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы, собственно, художником стали. Вы не являетесь, насколько я знаю, уроженцем Красноярска. Школа, театр, как это все было хронологически?
Я родился на Дальнем Востоке, поселок Ольга, и 30 лет прожил в Владивостоке, получил там базовое образование, школу, училище, институт. Сюда я приехал в академию, в аспирантуру на 3 года, с тем, чтобы вернуться преподавать на кафедре живописи во Владивостоке, в Дальневосточной академии искусств. Думал, отсижу 3 года и поеду благополучно домой. И вот теперь это у меня затянулось. Я уже 25 лет живу в Красноярске, я являюсь красноярским художником. При этом я связи с Дальним Востоком не теряю. Приезжая в Владивосток, я являюсь сибирским художником. Живя в Сибири, я являюсь дальневосточным художником. И я на этой разнице играю, лукавлю. Например, когда я приезжаю в Харбин, я говорю, что я очень русский художник, а в Красноярске, часто бывая в Китае, я заявляю, все считают и позиционируют меня с Китаем.
Да, вот тут мы подошли вплотную к теме самопрезентации. Какие хитрые маркетинговые ходы нынче придумывают художники. А вы можете сказать художникам, какой школы или, может быть, техники вы себя причисляете? Вы как-то можете так идентифицироваться?
Я могу сказать, что я очень люблю пленэр, с одной стороны. И в году раза 3-4 я выезжаю куда-нибудь, например, в какую-нибудь южную страну. Например, в Испанию, либо в наш Крым я езжу ежегодно, где я работаю с натуры, эта техника называется а-ля прима, когда в 2-3 часа ты пишешь с натуры пейзаж. Эта техника свойственна импрессионистам и, в частности, русскому импрессионизму. В такой технике работали Коровин, Серов, Туржанский. Это одна грань моего творчества. А другая грань моего творчества, набравшись впечатлений, я закрываюсь в мастерской и пишу картины ассоциации. Таким образом, у меня появились серии после моих путешествий. Это путешествия по Меконгу, Вьетнам, Тибет, Лхаса, посещение Южной Кореи, Монголии. То есть это я пишу работы монохромные, коричневые, такие как бы памятные ассоциации о тех местах, в которых я побывал. Но они ведутся не в раз. Они растягиваются во времени. Я их обдумываю, возвращаюсь к ним. То есть вот две грани творчества. С одной стороны эмоции, с другой стороны ассоциации.
Скажите, пожалуйста, а насколько вот такая техника и такие подходы сейчас на мировом художественном рынке востребованы? Это что же важно? Насколько есть на них спрос и покупатель?
Ну, я об этом не могу рассуждать, потому что я в Сотбисе не участвовал, во-первых. Во-вторых, в мировых различных арт-салонах я тоже не участвую, поэтому я вот как бы так вот сказать об этом не могу, хотя могу вам рассказать, как я участвую в арт-салонах, например, в Китае, например, в арт-Шанхае, либо в арт-Пекине, либо в арт-Харбине. Могу сказать, что там спрос на русскую живопись велик, поскольку высшее образование художественное ставили именно русские художники, советские, советского периода. Был такой Максимов, он преподавал в Суриковском институте, и его в Пекин пригласили для того, чтобы отстроить методику обучения живописи, именно европейской. И он там прожил 30 лет, и любой китайский художник, кому бы ты ни сказал, знаете Максимова, и они его там боготворят, потому что высшая художественная школа в Китае, ну, ей буквально вот 50-60 лет. И я вот прилетел вчера, например, с Китая на встречи с китайскими художниками. Они все время говорят, что вот мы в Европу интегрируемся благодаря русскому искусству. Ну и вообще мировую школу живописи, такого европейского формата, мы вот благодаря вам входим. И у вас такие огромные традиции, например, там Екатерина Великая, которая открыла Российскую академию художеств, которая уже 300 лет. Они говорят, наша европейская школа живописи, ей всего лишь вот 50-60 лет. Несмотря на то, что 4000 лет цивилизации китайской, да, и есть у них своя техника и свое направление в живописи, это гухуа. Гухуа, каллиграфия. Они, тем не менее, интегрируются вот в мировое сообщество художественное благодаря русским. Поэтому вот такой великий спрос на русское искусство в Китае.
А расскажите чуть подробнее, как вы сами интегрировались в Харбин. Как это произошло, почему? И расскажите немножко поподробнее. Нам уже рассказывали в рамках предыдущих эфиров ваши коллеги по перу, что вы там не единственный русский художник, который живет, работает и даже продается.
Ну, во-первых, у меня бабушка 20 лет жила в Харбине во времена истории КВЖД. Во-вторых, в 2004 году, когда я работал главным художником театра юного зрителя, поступило предложение, открылся новый музей русского искусства в Харбине, и попросили для знакомства с русскими художниками, которые работают живьем на территории музея, попросили одного из художников Красноярска. У нас в правлении подумали, предложили мне, я принял решение, за один день уволился из театра, это был 2004 год, и с тех пор я нигде на государственной службе не состою. И я работаю между... Живу на две страны, получается. После этого мы подписали договор с нашим союзом художников. Только из нашего союза более 100 человек побывали в Харбине, в музее русского искусства, поработали за эти 12 лет. Кроме этого, через наш союз туда съездили художники Иркутска, Читы, Новосибирска, Омска, Томска. Я возил туда немцев, испанцев. Все они работают на территории музея русского искусства, в коллекции которого находится 8 тысяч произведений русских художников. Поэтому вот как бы я горжусь тем, что я пионер, с одной стороны, а во-вторых, я горжусь тем, что за мной такой очень крепкий, сильный, профессиональный эшелон художников обрел там свое счастье.
Ну, а вы упомянули союз художников, тоже много мы о нем в последнее время говорили. Вы скажите, пожалуйста, как оцениваете перспективы этого института? И почему возникают новые формы выставочных пространств? Художники как-то собственным продвижением начинают заниматься. Нет ли какого-то некого консерватизма в действиях вот этой официальной организации?
Ну, начну с того, что наша организация, она общественная организация. Есть еще разные организации, существуют, например, общественная организация собирателей бабочек, общественная организация рыболовов и охотников. Но Союз художников, с одной стороны, он как бы такая официальная вроде бы организация, с другой стороны, Союз художников помогает художникам самоорганизоваться. Потому что, что греха таить, художник – это абсолютно индивидуальное творчество. Например, в отличие от театра, где коллективное творчество, где режиссеры, актеры, они должны друг с другом взаимодействовать. Поэтому художник настолько индивидуален и эгоцентричен, что все-таки ему нужна какая-то поддержка и помощь. В этом смысле выступает Союз художников. Он выступает не только в качестве профсоюза, например, он выступает в качестве координатора, в качестве такой организации, которая осуществляет связи, которая осуществляет огромное количество выставок не только у нас в России, но и за рубежом. объединяет, консолидирует художников и, как бы мне кажется, и дисциплинирует. Потому что быть художником, с одной стороны, это великое счастье и великая свобода. Я же художник, можно может сказать любой. Поэтому я себе могу позволить все, что угодно. А эта профессиональная организация, она, мне кажется, все-таки держит некий статус и некий уровень профессиональный. И как бы дело в том, что у нас принятие решений происходит не одним человеком, не председателем, не двумя. У нас коллегиальное как бы сообщество. Существует правление, в котором 12 человек, которые прислушиваются к мнению 200 художников, которые вправе сказать свое слово. Поэтому, вот, мне кажется, вот Союз художников – это такая организация, такая великая. Несмотря на то, что я вначале как бы вот этой темы сказал, что мы на уровне собирателей бабочек. Это, конечно, ирония.
Понятно. Ну, это аргумент. Это аргумент. Вопрос теперь как раз связанный с индивидуальностью творчества и индивидуальностью каждого творца. Не думаете ли вы, что такой некоторый плановый подход, который на протяжении 20 века существовал в отношении к искусству, немножечко расслабил творцов в том числе? Я не раз сталкивалась с мнением о том, что у нас не очень принято и считается не очень красивым и не очень распространено заниматься самопродвижением. Молодые художники тоже об этом говорят. Все ждут какого-то пиарщика, менеджера и так далее. Как вам удается справляться с этой задачей, помимо того, что вы какие-то культурные продукты производите, вы еще и вполне успешно продвигаете сам себя?
Ну, насчет плановости мне еще сразу хотелось бы, такое слово, оно меня как бы немножко покоробило, потому что плановость какая? Социальная плановость, да, там идеологическая плановость, или плановость вне плановости, там, например, художники там андеграунда русского, советского, 60-е, 70-е годы, там, например, Целков, Кабаков, там, тот же Анатолий Зверев, которые напрочь отрицали всю идеологию и занимались собой. Но дело в том, что они попали тогда в очень такую интересную ситуацию, когда их заметили люди с Запада, которые интересовались неофициальным искусством. И я вот буквально недавно прочитал, что Целков сейчас самый круто продаваемый советский художник за рубежом, во всех мировых там арт-салонах он продается за бешеные деньги. С одной стороны. С другой стороны, у нас вот этот вот идеологический провис, когда художники стояли на службе у государства. Художник, что греха таить, иногда стоит на службе у кого-то. Например, Гойя там обслуживал короля, да, Филиппа там IV, допустим, там художники в Египте обслуживали фараона, да. Там у нас огромное количество придворных художников были. Серов, например, писал очень большое количество князей, царя тоже писал. Поэтому вот в советское время, когда художников поставили на службу обслуживания идеологии, художники как раз расслабились. Тогда был госзаказ, тогда художник был обласкан властью, ему давалась мастерская, ему давалась квартира, художественные материалы, и он не знал дефицита в заказах. Сейчас немножко другое время, все поменялось, идеология поменялась. И мне кажется, художники тоже поменялись. Слава богу, что я вот как бы менялся со временем. Другое дело, что сейчас приходит новое поколение художников, у них уже новые задачи, они уже на государство не равняются. Другое дело, что трудно художникам тем, кому 70 и 80 лет. Они привыкли, ну, как бы быть социально защищенными. Им очень сложно сейчас. Дело в том, что у нас нет закона о творческих организациях, и, по сути, художники у нас являются, те, кто всю жизнь посвятил себя творчеству, они являются у нас художниками, людьми асоциальными, они получают социальную пенсию в размере там 7-8 тысяч рублей. То есть нету закона о культуре как такового. То есть статус художника у нас не определен. Если, например, артист, который работает в театре, он государственное учреждение, он зарабатывает себе пенсию. Неотстроенный институт по продвижению, нет как таковых очень серьезных галерей, нет как таковых менеджеров, нет как таковых продюсеров. Кроме этого, все еще зависит от целей, задач. Продвигать художника для чего? Молодого продвигать, среднего возраста или пожилого, или тот, который умер, продвигать художник. Продвигать на рынке на каком? Европейском, американском, китайском рынке. И поэтому все не так однозначно, как задается вопрос. На буквальный вопрос невозможно дать буквальный ответ.
Ну, практически вы его дали. Вы сами признаете, что менялись вместе со временем, с его потребностями?
Ну, конечно же. Я рос, например, с этим временем, потому что в 90-е я очень хотел уехать из этой страны. Я мечтал об этом. Сейчас меня никуда не выгонишь. Я хочу жить здесь, я хочу работать здесь.
Скажите, был ли какой-то такой момент, очень часто и до сих пор, это классическое мнение о том, что художник должен быть голодным, действительно, как вы сами справедливо замечаете, не всегда легкая жизнь у людей, и собственные выставки — это сложно, социальное обеспечение — это очень сложно, да, и так далее. А был ли какой-то у вас в жизни момент, когда вот до него у вас как бы было хобби, а после вы поняли, что нет, вы будете заниматься только этим, и вы профессиональный художник? Или вы сразу это знали?
Живопись у меня никогда не была хобби. Я с самого детства знал, что я буду профессиональным художником.
И что вы посвятите этому жизнь?
Ну, конечно. Но дело в том, что когда говорят, художник должен быть голодным, это какой-то советско-социалистический постулат. Я всегда говорю, вот последние, например, десятилетия, я всегда говорю, что когда у художнику задают этот вопрос, я всегда говорю, что это дурной тон, когда художник начинает подтверждать, что он должен быть голодным. При этом там звучит всегда подстрочник: «Помогите мне, дайте мне денег». И у меня всегда спрашивают: «А вот ты в Германии пишешь этюды с натурой?» Я говорю: «Конечно». «А ты немецкий язык выучил?» Я говорю: «Конечно, выучил». «И что ты выучил?» Я говорю: «Их бин Руслан Кунсмайлер. Не бейте меня, помогите лучше деньгами». Это на самом деле стёб. То есть вот когда художник говорит, что он должен быть голодным, он там большая степень лукавства. Либо он хочет, чтобы ему помогли, либо он бравирует этим, при этом как бы он знает, что он, ну, как бы не совсем голоден. Либо, ну, это уж совсем уже ни в какие ворота. Художник должен быть голодным. В каком смысле голодным? В духовном смысле, да, в материальном смысле. Все равно каждый художник мечтает о том, чтобы его признали. Даже если он голоден, он мечтает о богатом своем будущем, когда его работы будут в музеях, там, у коллекционеров ли. Художник, который работает в стол, это я думаю, неправильно, таких художников нету.
Как раз о выставке, о вашем творческом вечере хотелось бы спросить в завершении нашего разговора. Вечер, поправьте меня, если я ошибаюсь, грядет в понедельник,
12 декабря в Новотеле по адресу Маркса 123.
Скажите, пожалуйста, что будет, что вы будете показывать, что будете рассказывать, и насколько такой формат творческого вечера вообще в мире принят?
Ну, для меня это необычно, с одной стороны, а с другой стороны, я в Германии был на таких презентациях, это стиль лофт, наверное, когда художника полностью позиционирует, когда используется видеоряд, когда концерт какой-то тут же происходит, когда общение, когда фильмы художники крутят, когда художник живьем общается. Я тут даже такую фишечку придумал. У меня есть огромный холст, такой старый Красноярск, двухметровый. Я поставлю, это он в сепии такой решен, будет у меня фотограф, я поставлю два венских стула, как в старых салонах 19 века, фотосалонах. И каждый сможет с художником сфотографироваться. Причем будут у меня друзья сидеть, будут записывать электронную почту. И такая ретроспектива будет. То есть это вот такая фишечка у меня. Я думаю, что будет очень интересно, потому что когда формально открываются выставки, говорятся речи, пришли коллеги, покивали, разошлись, сказали «хорошо». Кто-то подумал, что не очень хорошо, но при этом тоже сказал, что хорошо. Да, ну я вот думаю, что вечер должен быть такой расслабляющий, не напрягающий, в смысле все должны погрузиться в искусство, а все должны просто погрузиться в атмосферу и расслабиться.
Еще хотела узнать такой личный от меня вопрос, очень он меня давно интересует. Как вы думаете, тенденция, при которой сейчас в мировом, ну, в художественном мире принят некий акционизм, когда ценен не продукт, а действие, да, то, что люди называют перформансом. Вот это вот принято, популярно и в цене. Как долго продержится еще эта тенденция? И как вы лично к ней относитесь? Потому что по факту сейчас, вы знаете наверняка это, и вы это видели в других странах, в англоязычных в том числе, художниками называются те, кто что-то делает, а не те, кто что-то пишет и производит в культурном смысле. Вы как относитесь к этому ко всему? И как вы думаете, каковы перспективы вот этого акционизма вообще в мире?
Ну, я к этому положительно отношусь, с одной стороны. С другой стороны, нужно поймать вот эту грань, чтобы не переиграть, чтобы акция не была самодостаточной, чтобы все-таки продукт соответствовал тому, что происходит. И кроме этого, продукт, мне кажется, сам по себе, когда он без акции существует, его очень трудно продвигать, да, на арт-рынке. Поэтому все-таки вот этот институт, я думаю, за ним будущее по продвижению. Только оно должно быть профессиональное, оно не должно быть какое-то хулиганское, хотя там есть акции такие хулиганские, оно должно преследовать определенную цель, оно должно психологически быть отстроено. И оно должно, акционизм это должен продвигать все-таки, я думаю, профессиональное искусство. А к профессиональному искусству подвести человека не так как бы и просто все-таки. Потому что у искусства тоже разные цели есть. Есть цель украшательства, да, есть там антиэстетика, есть там эстетика призыва к борьбе, там есть там, например, художники, мексиканцы, там Сикейрос или Ривера, они звали там к борьбе, к революции, есть искусство идеологическое. То есть вот однозначно к искусству так вот, вот тоже вот искусство, какое искусство? Какое искусство продвигать?
Но для какой речь идет аудитории? О методе.
Какая целевая аудитория? Вот какая целевая аудитория, такой и метод. Угу. Вот я к чему веду.
Золотые слова. Да. Я напоминаю, что у нас в гостях на 102.2 в студии «Дождя» был Сергей Форостовский, человек, который живет сразу на несколько практически стран. Его вечер пройдет в отеле «Новотель» 12 декабря, творческий вечер Сергея Форостовского. А я с вами прощаюсь. До встречи.
До свидания.